Я Марта Мальфар, приветствую наших слушателей. И прежде чем я представлю нашего гостя, который уже здесь, в нашей студии, находится, я хочу сказать, что сегодня, как обычно в это время, мы будем говорить о здоровье. И темы, которые мы сегодня поднимем, будут разные, но все они таким или иным образом будут касаться боли. Почему вообще возникают болевые ощущения? Война и фантомные боли, об этом тоже поговорим. От чего страдал один из главных героев романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»? Что такое грыжи и можно ли излечить остеохондроз? Лечится ли умственная отсталость и ДЦП? И почему все начинается с нервной системы? Об этом сегодня нам расскажет Владимир Андреевич Барсенев, уникальный врач и ученый, осуществивший прорыв в направлении, которое раньше считалось неперспективным. Добрый вечер, Владимир Андреевич.
Добрый вечер.
Я, прежде чем буду задавать вам вопросы, я хочу рассказать слушателям, что кое-что, такой кусочек из истории вашей деятельности. Военно-промышленная комиссия включила ваши разработки в группу важнейших фундаментальных и прикладных исследований Президиума Академии наук СССР. Гриф «Совершенно секретно» в тех условиях обеспечивал беспрепятственное развитие нового направления. Насколько мне известно, основано оно было на нейрометамерной иннервации тела человека. Что же это за новые исследования, которые даже были вот отмечены грифом «Совершенно секретно»?
Ну, я думаю, что нужно начать все-таки с боли. Это проблема.
Что такое боль вообще? Откуда она появляется? Почему мы чувствуем боль?
На мой взгляд, самое главное, заглавное, что существует у человека, это право жить без боли. Это первостепенное право любого человека.
Я вот хочу просто, мы сейчас начинаем с боли, хочу всем слушателям сказать, что Владимир Андреевич Берсенев руководит единственным в нашей стране институтом проблем боли, который вы сами и основали, да, Владимир Андреевич?
Да, это первое научное учреждение частное, которое было создано в нашей стране. Почему? Знаете, самый выдающийся человек планеты за всю ее историю, на мой взгляд, и со мной все согласятся, это Леонардо да Винчи. И очень интересный момент он отметил, что первое воспоминание с детства определяет жизненный путь человека. Я вот всем советую первое свое воспоминание.
Но разве это возможно, покопавшись в памяти, найти то самое единственное первое воспоминание?
У меня первое воспоминание с детства – это меня родители носят на руках ребенка маленького, а потом осмотр профессора, эстонского профессора, невролога в Таллине. Боли не помню, а все детали неврологического осмотра помню.
У вас были какие-то проблемы со здоровьем уже в детском возрасте?
Болела голова у ребенка. И вот так
у вас,
получилось.
Вы имеете в виду себя,
да,
то есть поэтому вы и пришли.
Боли не помню. Леонардо да Винчи писал, что у него первое воспоминание в детстве – это ребенку раздражали пером птицы горло, видно, вызывали рвоту. И он свою жизнь в конечном итоге посвятил крылу птицы, в широком смысле слова, вот в научном плане. А мне вот жизнь была посвящена исключительно боли.
Я думаю, сейчас вот многие начали копаться, вспоминать свое первое воспоминание.
Да, и вот всю жизнь ежедневно я занимаюсь болью, именно лечебными проблемами, потому что боль сопровождает человека всю жизнь. Вот недавно как-то я задумался, а какой самый стремительно развивающийся сектор на Земле по производству чего-либо? Мне казалось, что вот эта компьютерная техника, вот эти все смартфоны, телефоны, ничего подобного. Самый стремительно развивающийся сегмент производства в мире – это производство противоболевых лекарств. 12% в год. То есть боль растет. И это проблема проблем стала.
Вы имеете в виду, она становится сильнее, дольше или просто затрагивает большее количество людей?
И, во-первых, возраст увеличился на планете, это сказывается обязательно на широте распространения боли. А потом поведение людей неадекватно приводит к тому, что люди начинают рано страдать болью. Вот мы занимаемся проблемами здоровья в нашей клинике различных возрастных групп. Так вот, я должен сказать, самое печальное – это смотреть на малых детей с ДЦП, большинство из которых вырастают с болью в голове. Но поскольку они не знают ощущения отсутствия боли,
без боли,
для них боль – это естественное, так сказать, сопровождение их жизни.
Это страшно, конечно.
Это страшно переживать все. И еще, вот, например, очень широкое распространение сейчас получает боли, связанные с позвоночником. И даже у юношества, молодых людей. Объяснение крайне простое. Позвоночный столб – это самое загадочное, что природа, на мой взгляд, создала. Между позвонками находятся межпозвонковые диски. Их у человека 24. И вот здесь это самая закрытая система в человеческом организме.
Закрытая в каком смысле? Не изученная или закрытая чисто физиологически?
Изучена слабо, но самое главное, она действительно закрыта от иммунной системы. Тут в чем парадокс? Когда рождается младенец, в центре каждого диска есть маленький гелеобразный шарик. Это пульпозное ядро. Самое, на мой взгляд, странное образование на сегодняшний день – это свидетель эволюции человека вообще.
Оно несет какую-то функцию или это чисто рудимент?
Оно доставляет основные страдания людям в процессе эволюции человека. Вот смотрите, в 3 года впервые появляется в этом гелеобразном шарике какие-то клетки. В 10 лет пульпозное ядро становится молочного цвета, но заканчивают они свое развитие в 22 года.
Тут то есть до 22 лет позвоночник может меняться у человека, да?
Позвоночник растет до 22 лет. И до 22 лет перегружать позвоночник нельзя. Нагружать надо, но перегружать нельзя. Кто это делает? В будущем у всех развивается остеохондроз. Почему вся страна болеет остеохондрозом? Практически вся. Практически все люди. Потому что есть такая формула в Украине: своя ноша не тянет. Дети, точнее люди, с детства носят тяжести. Кто это делает, тот заболеет обязательно.
Я помню прекрасно ранец за спиной с книгами, тяжеленный. Приходишь домой, сваливаешься вместе с ним, как гора просто какая-то за спиной.
Как-то со взрослыми пациентами мы специально однажды взвесили то, что первоклашка должен взять с собой в школу. 11,5 килограмм. В Швейцарии уже выпускают вот эти портфели для школы, что ли, на колесиках. Угу. Нельзя перегружать спину. Нельзя категорически. И вот так получилось, что в 20 вообще скелет заканчивает свое развитие в комсомольском возрасте, 28-30 лет. Это тоже нужно всем знать. То есть меня, например, поражает одно обстоятельство невероятно. К нам дети приносят своих парализованных детей лечиться. То есть всему свои сроки. Мужчинам нужно думать о жизни.
То есть образование вы имеете в виду, что наследственно это все может передаваться?
Есть исследования, что вот как часто возникает остеохондроз у людей, у которых взрослых остеохондроз. Да. Это прямое соответствие. Но это обычно, обычный образ жизни. Потом идем дальше. пульпозное ядро не имеет иммунологической толерантности. Это принципиальный вопрос. Иммунная система ничего не знает о о тканях, которые находятся внутри межпозвонковых дисков.
То есть как бы не видит их, они невидимки для иммунной системы.
Это, я сказал, закрытая система. Там вот нет никаких сосудов, ничего, там питание диффузное. Что такое позвонок любой? Это цех по производству красной крови, эритроцитов. И он огражден мембраной, потом идет диск, снова мембрана, снова позвонок. И это действительно закрытая система. Если что-то проникает из диска наружу, за пределы диска, какая-то ткань, эта иммунная система сразу регистрирует, и начинается выработка антител против всех дисков.
Чтобы убить это.
И вот кто в тинейджерском возрасте, а большинство падает на копчик, выворачивает его.
Все падают, я
и
тоже
впервые
падала.
Вот здесь.
Давайте здесь сделаем остановку небольшую. Мы вынуждены прерваться ненадолго, затем вернемся, и вы расскажете, что же теперь с нами будет. Приветствую всех слушателей Радио Вести. Напомню, что сегодня в гостях у нас Владимир Андреевич Берсенев, заслуженный врач Украины, врач-невропатолог высшей категории. Он руководит единственным в нашей стране институтом проблем боли, который сам основал. В советские времена, напомню, он возглавлял группу ученых-невропатологов, работавших под эгидой военно-промышленного комплекса. Работа велась под грифом «Совершенно секретно». Вот сейчас мы пытаемся в нашем разговоре этот гриф снять. Мы остановились на строении позвоночника, потому что, и вот тут я хочу привести цитату Гиппократа, которая на сайте вашей клиники, значит, с какой бы болезнью ни пришел человек, начни лечение со спины, затем посмотри, что осталось, и исцели его окончательно. Это говорил еще Гиппократ. Итак, строение позвоночника. Сейчас мы немного вспоминаем для того, чтобы разобраться.
Надо
в причинах боли.
Надо закончить этот вопрос, конечно.
Да.
Смотрите. Впервые идет контакт ткани, которая выскочила за пределы диска. Значит, вся иммунная система начинает выработку антител против всех дисков.
А это происходит при каком-то ударе, при травме, да? Вот почему выбрасывается за пределы диска что-то? И что это может быть выбрасывается?
Сейчас проблема проблем грыжи межпозвонковых дисков.
Да.
Это самая большая проблема на Земле. Американцы делают сейчас, вдумайтесь в цифру, 250 тысяч операций в год.
Из-за позвонковой грыжи?
Из-за межпозвонковых грыж.
Но ведь
мы
эти
сейчас
операции,
лечим
они
чреваты. Уже...
Они чреваты нехорошими последствиями.
О чем идет речь? Они же сами пишут в прессе, что оперировать грыжу – это то же самое, что бить муху, сидящую на стекле, молотком. Теоретически муху хлопнуть можно, но жить в этом доме будет трудно из-за сквозняков.
То есть операция снимает просто моментный какой-то болевой синдром, то есть ненадолго облегчает существование, а потом все хуже становится, так?
Нет, дело в том, что вот развиваются аутоагрессивные процессы. Это борьба между иммунной системой и дисками. И запускаются они в самом различном возрасте. И потом по принципу домино начинают новые диски выходить из строя. От этих болезней не умирают, сроки жизни не сокращаются. Но человек из участника жизни становится ее свидетелем.
То есть постоянные боли, ограниченная физическая
активность. Не только, и синдромы растут. Их мы сейчас уже у нас в клинике лечим 207 синдромов, которые сопровождают проблемы позвоночника. Уже даже кардиологи говорят, что большинство больных, которые пришли на прием к кардиологу, гастроэнтерологу, они ошиблись адресом. Настолько разнообразны проявления остеохондроза позвоночника. Это сейчас основная проблема. Это очень серьезно.
Если вернуться к детству, вот мы просто прервались с вами как раз на интересном месте, даже для меня лично. Вы говорили, что любая травма в детстве, пускай даже незначительная, там, когда ребенок падает на копчик и получает ушиб копчика сильный, то... И вот тут мы прервались. Чем это грозит во взрослой жизни?
Это грозит возникновением в будущем распространенного остеохондроза позвоночника. Вот сейчас, например, и причем это возникает, человек упал на копчик 13-14 лет, где-то плюс-минус, и только в 35 лет, опять же, плюс-минус, обращаются люди с распространенными остеохондрозами. Каких-то катастрофических изменений нет. Но 3-4 диска в шейном отделе, 3-4 диска в грудном отделе, 3-4 диска в поясничном отделе. Это какая-то закономерность просто. И это связано с аутоагрессивными процессами, возникшие в тинейджерском возрасте. Вот на это я бы хотел обратить особое внимание. Ничего бесследно не проходит. Со временем это аукается очень серьезными проблемами.
Как же можно их решить? Можно ли их решить, или все, или это навсегда?
Нет, это все решаемые вопросы. Просто нужен комплекс лечебных воздействий в сочетании и последовательности. Сейчас, например, любые ткани в нашем организме, кроме зубов, способны к восстановлению. Вот это все должны понять.
Это просто фантастика какая-то, в это даже верится с трудом.
Мы занимаемся лечением людей с хроническими болевыми синдромами. И у нас очень высокий лечебный эффект. Это связано с тем, что мы пациентов призываем к активному участию в лечебном процессе. Когда мне говорят: доктор, через неделю в Австралию лететь, делайте, что хотите, но я должен быть здоров. Я тогда, когда достанут такими вопросами, все быстро и немедленно, я говорю: скажите, а если вы мне задали бы вопрос, ускорить беременность можно? Все, вопросы снимаются. Как нельзя ускорить течение беременности, нельзя ускорить течение биологических процессов с регенерацией. Межпозвонковые диски регенерируют, и мы обычно назначаем план лечения на 2 года, как правило.
Слушайте, ну это просто какой-то прорыв совершеннейший.
Это прорыв.
Почему же не обращают внимания клиники многие на...
А человек устроен как? У него боль. Снять боль. Снять боль можно, и мы снимаем боль. Но это первый этап. И человек как-то устроен таким образом, что боль прошла, он все забыл и ничего не делает. А здесь мы заранее решаем вопрос. Есть определенная последовательность. Например, пока не сняли боль, мы лечебную физкультуру не назначаем. Она, кроме обострения, ничего не дает. Когда успокоили болевой синдром, тогда начинаем уже вводить и лечебную физкультуру. Но я все время говорю, нужен комплекс лечебных воздействий. С чем связана боль?
Это вот то, о чем вы сейчас рассказываете, это и есть метамерная теория?
Метамерная теория. Вот смотрите, получаю однажды письмо из Верховного суда США с просьбой быть экспертом этой организации. Почему? Потому что суды в Америке просто завалены исками пациентов, которых прооперировали по поводу грыж дисков. И вот они обратились почему-то ко мне. А почему? Интересно оказалось, я у них спросил, почему. Они обратились в библиотеку Конгресса США. Кто занимается проблемой спинального ганглия? Я сейчас расскажу, что это такое.
Да, потому что пока что
вот.
Это
и оказывается, единственная книга научная, монография об этом образовании написана мной. И опубликована очень давно, в 80-м году прошлого столетия, в центральном издательстве страны в медицине в Москве. Так вот, представьте себе, что когда два подзвонка соединяются между собой суставами, справа и слева есть отверстия в позвоночнике. Этих отверстий, вдумайтесь, 33 с каждой стороны. И в каждом... Цифры любопытные.
Да,
вот. И в каждом отверстии находится спинальный ганглий. Это скопление чувствительных нейронов. Вся информация, кроме обоняния, осязания, зрения, слуха, идет в центральную нервную систему через эти структуры, через спинальный ганглий. Количество нейронов там от 30 до 50 тысяч. И каждый ганглий имеет зону контроля в теле человека, во всех тканях, от кожи до костей и внутренних органов. Я недавно убедил одесских неврологов и нью-йоркских неврологов, что все заболевания органов женских у женщин малого таза, они прямо или косвенно связаны с поясничным остеохондрозом.
То есть с этими ганглиями.
Со мной согласились. Однозначно.
Но если это теория меняет вообще, получается, взгляды на медицину в целом.
Меняет все и вся. Это очень серьезно. Но я скажу, что такое наука вообще? Наука – это отрасль производства новых знаний. Новые и научные знания – это разные ситуации. Вот сейчас выпущены в мире самые читаемые бестселлеры на планете. Их два. Николас Талеб их написал, ливанец по происхождению. Первый называется «Черный аист», 700 страниц книга. Второе – «Антихрупкость». Это уникальный специалист. Что такое черный аист? Этим явлением названо событие на Земле, которое привело к тому, что много миллионов человек одновременно прямо или косвенно связаны с этим событием. Ну, модель. 11 сентября. Модель. Наш Донбасс. Вот такое событие на планете. И вот он анализирует всю, в том числе науку, всерьез. Так вот он что пишет. В научной прессе заслуживает внимания одна статья из 10 тысяч. Все остальное фактически научный мусор.
Определяет время, что есть что.
И вот сейчас очень сложная ситуация сложилась. Почему я длительное время работал на военно-промышленную комиссию. Все говорят, ВПК, ВПК. Что такое ВПК? Это военно-промышленная комиссия. Это корпус А Кремля. Он объединял девятку оборонных министерств. И решения ВПК не обсуждались, а исполнялись. Недавно я получил двухтомник книги. Это книгу написала дочь Сергея Павловича Королёва, мой отец. И она мне подписала и передала, мне ее передали. Почему? Потому что шефом Сергея Павловича Королёва был вот в этой комиссии генерал-лейтенант Киясов Борис Александрович. Это и мой шеф. Как он за руку водил по кабинетам Королёва в свое время, и решались любые вопросы. Так вот, он меня тоже за руку провел. В общем, по таким кабинетам, где можно и нужно было решать вопросы. Когда любой вопрос. Это были времена, когда очень трудно было. А я, например, возглавлял организацию, которая работала в определенном режиме, но я имел возможность покупать любую аппаратуру в любой стране мира. Вот.
Причем... Мы вынуждены прерваться ненадолго. Напомню, что у нас Владимир Андреевич Берсенев, заслуженный врач Украины, ученый. Вернемся к нашей теме сразу после новостей. Напомню, что военно-промышленная комиссия, ВПК, так называемая, включила включила разработки нашего гостя в группу важнейших фундаментальных и прикладных исследований Президиума Академии наук СССР. Гриф «Совершенно секретно» в тех условиях обеспечил беспрепятственное развитие нового направления. Основано оно было на нейрометамерной иннервации тела человека. Что это за заказ? Что это за новейшие разработки, которые могут просто сейчас ног на голову перевернуть всю мировую медицину? Нам рассказывает ученый, который, собственно, и сделал это открытие, Владимир Андреевич Берсенев. Что же это был за заказ ВПК? Или как это правильно называть? Я просто не знаю механику, как это там происходило.
Нет, там, значит, как вообще секретились, если принималось решение о закрытии работы, то брался, это я неоднократно лично наблюдал, свежий номер «Правды». И вот первое слово, которое встретилось на букву «О», становилось шифром. У меня получился отдел, первый там мой шеф увидел. и потом отдел-УМЗ. УМЗ это означает украинский Минздрав. Поручается эта работа. Я более того скажу, я принимал участие, так сказать, в разработке самого последнего документа по здравоохранению, которое принималось на фоне разваливающегося государства. И я, например, лично понял и собрал своих ближайших сотрудников, сказал, СССР закрывается как государство. И через год только это реально произошло. Почему? В структуре подразделения у меня был первый отдел. Вот. Это обязательное условие, так сказать, работы. И когда у меня отключили фельдъегерскую связь в первом отделе, я сразу понял, что речь идет о том, что распадается государство. Потому что я не мог заказчику, а заказчиком у меня было не только ВПК, но главное министр обороны. И я не мог связаться с документами, все, отключен был от внешней связи. То есть это такие события очень интересные. Вот последнее, что я вот общался с чиновниками очень высокого уровня и убеждал их в том, что надо развивать медицину по-настоящему. Пример Куба. Какое бы государство, оно не очень богатое. Но посмотри,
это хороший пример или наоборот?
Хороший пример, что у них лучшая медицина в мире была создана. Угу. И до сих пор является лучшей в мире. И народ не ропщет до сих пор. Надо, если начинать что-то делать серьезно, я бы вот очень серьезно занялся бы развитием здравоохранения. И, может быть, вот это право жить без боли может стать национальной программой, потому что никого никем не убедишь. У меня лично в руках и наших сотрудников побывало, я вам скажу, из 60 стран мира больные. И мы очень много людей лечим. И лечим по-доброму и по-хорошему. И вот мне кажется, что Украина могла бы стать очень хорошей больницей для других стран мира. Люди так устроены, что они не любят лечиться в своих странах.
Вы имеете в виду, что к нам бы приезжали лечиться, так как ездят сейчас наши люди с деньгами в Швейцарию, в Германию, в Израиль?
Вы знаете, я больше 10 лет отработал в Швейцарии. Я знаю изнутри всю эту систему. И мне кажется, там мы как раз по многим позициям, мягко говоря, обогнали всех в этом плане. У нас достаточный опыт и квалификация украинских врачей ведь очень высокая.
Но почему же туда ездят лечиться?
Инфраструктура выглядит лучше.
То есть просто комфортнее. Если есть деньги, то просто комфортнее. Так что ли?
Да, это имеет принципиальнейшее значение именно инфраструктурное обеспечение. А вот, например, сейчас мы сталкиваемся с тем, что инфраструктура наша недостаточная. Недавно я получил довольно большое письмо из одного израильского адвокатского агентства, большое. И они нашу организацию на бульварной Кудрявской указывают в письме, что это единственное учреждение, отвечающее европейским стандартам в городе Киеве. Это комплимент.
А каким образом мерились вот эти европейские стандарты? Как измерялись они?
Ну, они так написали, там, потому что речь шла о судьбе ребенка одного. И там обратились с просьбой, где бы нужно продолжить лечение ребенку, и обратили внимание. И отметили они всего две организации. Это центр Козявкина в Львовской области и наше учреждение в городе Киеве. Почему? Потому что люди очень так оперативно реагируют на качество медицинского обслуживания, это очень важно. И мы, думаю, что могли бы медицину развивать более глубоко и серьезно, и это нужно делать. Мы остановились на среднем возрасте, да?
Да.
Но есть еще одна проблема болей у людей старшего возраста, у людей благородного возраста, я бы сказал. Когда рождается любой ребенок, у него в организме 150 миллиардов нервных клеток. Население Земли 7 миллиардов. И начиная с 40 лет, каждый год 1,5% нервных клеток выходит из строя. Они не погибают. Они входят в состояние парабиоза. Структура есть, функции нет. И вот это как раз в том числе происходит с нейронами этих спинальных ганглиев, которые вовлечены во все боли. С 50 до 60 лет человек теряет каждую третью клетку нервную, чувствительную, в этой структуре.
Но теряет как? Она замораживается, как вы сказали.
Она в состоянии парабиоза.
Правда ли утверждение, что нервные клетки не восстанавливаются? Или это чушь? Уже наука доказала, что можно их восстановить, вывести из состояния анабиоза.
Это чушь, согласен это чушь. С вами. Почему? Потому что, во-первых, у нас есть стволовые клетки, и запас их достаточно большой. Они находятся в основном в области костного мозга, но есть специальные структуры и в головном мозге, и их нужно научиться извлекать. Почему? Потому что эта система регенерации – сложнейшая система в организме, и она требует еще очень глубоких изменений. Сейчас начали спешить с некоторыми вопросами, в частности, стволовыми клетками. Когда еще это все на уровне нервских работ, раньше прийти хуже, чем опоздать. Мы сейчас встречаемся с пациентами, которые получили стволовые клетки в процессе лечения.
И что
и в результате? Ничего хорошего я пока в этом не вижу. Наоборот. Особенно вот, когда занимаются регенерацией центральной нервной системы, в частности, при ДЦП. И вот пациенты, которые получили до этого стволовые клетки, у них весьма сложная перспектива развития в дальнейшем. Вообще, медицина – это очень осторожное дело, беспрецедентно осторожное. Так вот, я к чему говорю. С 50 до 60 лет чувствительные нейроны, они есть крупные, средние и мелкие. Мелкие нервные клетки, они постоянно проводят боль. Но крупные нейроны в этих структурах своим шумом, что ли так, образно говоря, заглушают эту болевую импульсацию. И вот как раз чем старше человек, тем сложнее протекают его болевые синдромы. Например, самые тяжелые болевые синдромы, которые существуют, это, конечно, невралгия тройничного нерва. Недавно у нас проходило лечение одна монахиня такая серьезная, которой за 90 лет, и все наблюдали, насколько сложно снять эту боль. Вы, кстати, вспомнили о Булгакове, значит.
Да, вопрос
я
обязательно должен
очень
задать.
Интересную книгу написал. Во-первых, я живу на улице в Киеве, которую Булгаков назвал самой фантастической улицей на планете. Это улица Малоподвальная, потому что Белая гвардия Булгакова как раз бегала по этой улице. Так я к чему говорю? Надо было как-то людям объяснять механизм их заболеваний.
Ну вот Понтий Пилат страдал постоянными болями.
Да, я взял вторую главу Булгакова. Одним шрифтом было выдержки жалобы Понтия Пилата на свои страдания. А потом другим шрифтом я дал комментарий, от чего это ощущение у него и так далее.
Но если обобщить, у него была постоянная дикая головная боль, тиски, которые не отпускали. Просто
вот
не
посмотрите, как звучит термин «головная боль». Это так бы... Кстати, монографии выпускаются с таким термином, научные съезды и конференции проводятся. Но это то же самое, что написать монографию «ножная боль», «животная боль», «ручная боль».
Да,
то есть сама терминология...
Но ведь нога не болит сама по себе, если ты ее ушиб или...
Но головная боль – это боль в голове. Начнем с этого.
И иногда и она там... настолько дикая, что не знаешь, что делать. Белый свет уже не мил. Поэтому, да, наверное, об этом так много пишут.
Но как раз нужно разбираться с природой этой боли. И я скажу, вот я вам приведу пример, как нужно относиться к расшифровке некоторых структур.
Мы остановимся, давайте, буквально на секундочку. Хорошо. Сразу после небольшой паузы вернемся и начнем с этого же момента. Итак, мы продолжаем. Мы остановились на головной боли. Это то, что знакомо абсолютно каждому. Если вдруг нас слушает человек, которому это не знакомо, наверное, это робот. Потому что это проблема каждого абсолютно. У кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени. Вот вы сказали, что нужно разобраться в природе боли. А как это можно сделать?
Кто
это
может помочь? Смотрите, что такое череп? Это абсолютно закрытая система. Только есть большое отверстие, где начинается в самом черепе спиной мозг. А череп наполнен всего тремя тканями принципиально. Это мозг, 80% объема. Это кровь, 10%. И 10% это ликвор. У нас в голове есть, точнее, в головном мозгу есть боковые желудочки. Там выделяется прозрачная, как слеза, жидкость. Называется ликвор или спинномозговая жидкость. Этой жидкости у вас, например, у каждого человека, где-то около стакана. Но за сутки этой жидкости выделяется порядка литра, 900 грамм точнее. 900 грамм выделилось, и 900 грамм должно всосаться. Ликворная система – это, я бы ее так назвал где-то и приняли это канализационная система нервной системы, центральной нервной системы. И вот это вопрос принципиальнейший. Голова часто болит не сама по себе, а из-за шейного отдела позвоночника. Меня всегда удивляет, что при травмах черепа любых страдает прежде всего шейный отдел позвоночника. И нужно комплексно подойти к этому. И вот мы лечим детей с ДЦП тем же самым. Там главное – это восстановить ликвороциркуляцию, решить эту проблему. И тогда все начинает меняться в этом плане. Почему? Потому что это проблема проблем.
Вот эта ликвороциркуляция, с ее помощью можно лечить и умственную отсталость. Вы писали об этом в своих книгах? Или это невозможно вылечить?
Можно и нужно. Почему? Потому что здесь очень возникает целый комплекс больших и серьезных проблем. Я вам скажу, что проблема регенерации мозга – решаемая проблема, особенно у растущего организма. Мы каждый день занимаемся этими проблемами, и достаточный опыт накопили по реальной лечебной помощи. И к этому вопросу можно и нужно подходить очень тщательно. Но самый главный возраст человека – это первые 12 недель беременности, когда закладываются все системы в организме. Ничего просто так не возникает. Всегда есть какая-то причина. У меня есть один друг, который длительное время возглавлял детскую неврологию соседнего государства, большого. Так вот, у него такая крылатая фраза была: «Плохой плод плохо рождается». Если говорить о детстве, то самая главная проблема сейчас у нашей страны – это патологические роды. Плохой плод плохо рождается. Это формула в медицине. Непоголебимая, кстати.
То есть, если роды патологические, значит, у ребенка уже в утробе
была проблема. Все дело в семье, а не в специалистах, которые обслуживают эти роды. Это должны все понять. Без исключения. Почему? Потому что здоровье, оно закладывается в себе. И 12 недель беременности первые должны проходить очень четко, без каких-либо токсических, эмоциональных любых воздействий на организм женщины, которая вынашивает эту беременность. Это вопрос принципиальнейший. Вот смотрите, 1993 год. 61% родов у нас в стране протекал патологически. 61.
Это какой год еще раз?
Это начало развития Украины, да, вот. 1900, я не случайно говорю эти цифры. Прошло 4 года. 67%. Вступили в новый век. 71%. Понимаете? Из 100 рожденных детей 71 перенесли гипоксию в родах, патологические роды. Сейчас уже цифры я не знаю, их уже стараются, вероятно, не показывать. Но положение дел тяжелое. Нормально рожает. Вот в Киеве, похоже, одна женщина из 10.
Почему? С чем это связано? Почему так ухудшилась ситуация?
С общей ситуацией, с культурой людей в том числе. Это очень серьезно.
Но, казалось бы, культура должна расти, потому что и средства массовой информации позволяют людям получать больше информации, заниматься самообразованием, повышать свою культуру. Казалось бы, наоборот, ситуация должна меняться.
А я вам такой пример приведу, конкретный, из личного опыта. Помните, одна студентка, точнее, студенческой семье, родилась тройня. Помню, мэр тогда Амельченко был, тут же квартиру дали этим студенческой семье и так далее, все так пиарились вокруг. И позвонила мне однажды омбудсмен наш, не нынешний, а предыдущий, там очень таких, на мой взгляд, очень грамотных специалистов подбирают к этой должности. И она попросила меня посмотреть этих трех детей. Три парализованных, двое слепых. Дети в этой семье. Знаете, все вирусные инфекции, которые можно придумать, мама прошла.
Но ведь это не был ее сознательный выбор.
Да, но нужно, прежде чем планируется беременность, разобраться с состоянием здоровья. Я после этого призываю всех девушек, быть здоровыми. Знаете, когда рождается девочка, у нее в каждом яичнике, вдумайтесь, это пишут официально в науке, 400 тысяч яйцеклеток. И когда девочка становится девушкой, девушка становится женщиной, пока она не родила и не выкормила своих детей, она не имеет ни малейшего права на какие-либо бытовые интоксикации, скажем. Понимаете меня?
Я-то понимаю, но в большинстве случаев выбора-то нет.
Почему?
Не каждый может выбрать, в каких условиях ему жить и что есть.
Но дело в том, что дальше так быть не может. Количество патологических родов растет.
То есть это проблема
Посмотрите,
государства.
Сколько...
Это скорее проблема не личности, а государства.
Нет, проблема, на мой взгляд, в семье. Понимаете, вот, например, сердце возникает на 5-й неделе беременности. И если в это время будущая мама позволит себе сигарету или банку пива, у нее вполне может родиться ребенок с заболеванием сердца, с пороком сердца. Это очень серьезный вопрос. И все люди это должны знать. Это называется тератогенный календарь, когда первые 12 недель беременности особо опасны для очень многих патогенных факторов. Их 300-400 вариантов патогенных факторов. И нужно исключить это. Моя бы власть, я бы декретный отпуск давал на первых этапах беременности. Вопрос очень серьезный.
Когда идет закладка,
просто я каждый день вижу этих детей.
Последствия вы имеете?
Последствия вот такого неграмотного отношения. Так нельзя. Даже, например, недавно смотрю ребенка из Львова. Ребенку 4 года, у нее, по-моему, уже 3 операции на ногах. Кривые ноги. Я сразу маме сказал, в чем причина. И попал в точку, потому что ноги и руки возникают в первую, вторую неделю беременности. Закладывается. Я говорю, вы бы побывали у стоматолога. Она еще не знала, что, еще четко не знала, беременна она или нет, но она на всякий случай пошла к стоматологу лечить зубы. И противоболевые инъекции, которые были сделаны, сразу привели к нарушению развития ног. То есть без причины ничего не бывает. Я хоть вот такой вопрос могу задать всем радиослушателям. Пусть они попробуют ответить на такой элементарный вопрос. Вот до наших вот революционных событий у нас в клинике очень много лечилось мусульманских детей. То есть мусульманская семья привозила к нам ребенка на лечение после вот этой войны.
Мусульмане, это... жившие здесь у нас или приезжающие из других?
Приезжающие, стран? Они специально приезжали к нам лечить детей из разных стран. Вот. И вот я обратил на такое внимание, обстоятельства. Ребенок с ДЦП. Если это ребенок славянский, то есть, скажем, из Украины, там, России, там, Молдавии, Белоруссии, то у каждого второго ребенка помимо ДЦП эпилепсия.
То есть вы хотите сказать, что у мусульманских деток этого не было?
Меня вот это поражало. У них ДЦП в наличии, но сопровождающий, отягощающий это основное заболевание эпилепсии нет.
У нас, к сожалению, просто выходит уже время программы совершенно на самом интересном месте, как всегда. Я хотела еще, чтобы мы с вами поговорили и о фантомных болях, потому что это, к сожалению, сейчас очень важная проблема для нашей страны вот в ходе военных действий. К сожалению, у многих это есть. Я знаю, что ваша книга недавняя посвящена этому «Фантомная боль», вы написали. Но сейчас мы все не успеваем. Нам много очень пишут сейчас. Вот я вижу сообщения, не успеваю тоже их прочитать. Как
я
можно
бы
с вами
хотела
связаться?
Рассказать о самых тяжелых случаях вот моей практике по боли.
Давайте сейчас координаты ваши дадим слушателям, потому что очень многие пишут, как, что, где вас найти, как с вами связаться. Телефон клиники я могу сказать. Я вот зашла на ваш
сайт.
Нет,
я думаю, что можно просто фамилию мою сказать, и там по интернету все. Дело в том, что у нас очень много почты в нашей клинике, и я специально много делается для того, чтобы обозначить информацию для людей, для пациентов. Почему? Потому что у нас почему получается вот это все лечение? Потому что мы складываем, во-первых, обязанности пациента, который должен выполнять четко в письменном виде программу каждому делается однозначно. И задача врача. И вот совмещение врачебной работы и личным участием пациента в реализации вот этой большой и серьезной программы имеет очень большое значение. И вообще сейчас практически нужно менять отношение к здоровью и очень серьезно. Все зависит.
Чего нельзя делать? Вы можете коротко сейчас сказать?
Чего нельзя делать?
Ну, там, пить, курить, я не знаю, что, на ваш взгляд, вот как врача и ученого. Что категорически нельзя сделать, чтобы не беспокоили боли?
Боли? Это прежде всего не перегружать позвоночник до 22 лет. Кто это делает, заболеет обязательно.
После?
После нужен нормальный обмен веществ в организме. Главная проблема вот у мужчин – это центр тяжести. Центр тяжести человека находится во втором крестцовом позвонке. И вот избыточный вес сдвигает центр тяжести. Принципиальный вопрос. И тогда нагрузка на диски очень сильно растет.
То есть поднимать тяжесть, грубо говоря, нужно присев.
Грамотно нужно делать. Все нужно делать грамотно. Я, например, мы серьезно работаем с ООНовскими структурами, в частности, лабораторией International Office, Международной организации труда. У них профессионально обусловленные заболевания скелетно-мышечной системы включен Drive EK и Office Work. Люди, которые сидят.
У нас, к сожалению, вышло совершенно время программы. Сидячий образ жизни – это зло, это мы уже поняли. У нас в гостях был Владимир Андреевич Берсенев. Если вы хотите с ним связаться, пожалуйста, можете найти в интернете. Владимир Андреевич Берсенев. Владимир Андреевич, вам огромное спасибо. Я надеюсь, что вы еще придете к нам, потому что очень много недосказанного осталось. Ну и вела беседу Марта Мальфа. Всем хорошего вечера.